Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы завершаем сегодня рассмотрение Евангелия от Матфея, 13 главы. Мы отложим Евангелие от Матфея практически на год, вернемся к нему в апреле следующего года. А сегодня мы поговорим про несправедливость, потому что всем нам очень сложно совладать вот с этим чувством несправедливости. Когда, например, вы работаете изо всех сил, вы трудитесь над каким-то проектом, у вас на работе, вы работаете, трудитесь, не покладая рук, но лавры достаются кому-то другому. Кто-то другой получает повышение по службе, кто-то другой пользуется всем тем, чего добились вы. Кто-то другой благословен за счет вас. И нам очень сложно совладать с этим, хотя это пример очень бытовой, очень простой. А как справиться с чувством несправедливости, когда мы смотрим на окружающий нас мир? Когда мы видим в этом окружающем нас мире людей, попирающих все возможные нормы морали и нравственности, и несмотря на это процветающих. Несмотря на это процветающих, именно с этим сталкивается псалмопевец Асаф, когда он говорит о том, что ему очень сложно было совладать с этим чувством, ему очень сложно было справиться с этим. Настолько сложно, что он говорит: «Я чуть не скатился к тому, чтобы позавидовать этим людям. Мои ноги едва не подскользнулись, стопы мои чуть не потеряли опору, потому что я позавидовал надменным, увидев процветание нечестивых. Нет им страданий, они полны здоровья и силы». С какими проявлениями несправедливости труднее всего справиться именно вам? Запишите сейчас в ваших бюллетенях, мы записываем в бюллетенях мысли, которые приходят нам во время проповеди для того, чтобы лучше запомнить то, о чем мы говорим, для того, чтобы слово было не только тем, что мы понимаем, но тем, что мы применяем в жизни. С какими проявлениями несправедливости трудно справиться именно вам? С какими проявлениями несправедливости сложнее всего совладать именно вам? Запишите ваш ответ в ваших бюллетенях сейчас. Сегодня мы будем смотреть с вами на окончание 13 главы, на две притчи, которыми Матфей завершает рассмотрение вот этого раздела в 13 главе, где он записывает притчи Христа. И в одной из них он показывает нам грядущий суд. В одной из этих притч он показывает нам то, что ждет нас в конце времен. Он показывает нам, что настанет время, когда в Царстве Христа Бог все расставит по своим местам. И вот эта идея грядущего суда, эта идея того, что ожидает нас, это то, что помогает нам каждый день справляться с чувством несправедливости, это то, что наполняет нашу жизнь на самом деле надеждой. Давайте в почтении Господа снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот небольшой отрывок. Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи с 47 по 52. «Еще Царство Небесное подобно сети, опущенной в озеро, в которое попало много разной рыбы. Когда сеть наполнилась, рыбаки вытащили ее на берег. Потом они сели и отобрали хорошую рыбу в корзины, а плохую выбросили. Так будет и в конце мира. Придут ангелы, заберут злых из среды праведных и бросят их в пылающую печь, где будет плач и скрежет зубов». «Вы поняли все это?» – спросил Иисус. «Да», – ответили ученики. Тогда Иисус сказал им: «Так вот, каждый учитель закона, усвоивший весть о небесном царстве, похож на хозяина дома, который выносит из своих кладовых и новое, и старое». Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, сегодня, как весть об этом грядущем суде меняет наше отношение к тем, как мы выстраиваем взаимоотношения с людьми вокруг нас, как меняет наше отношение к себе, как меняет наше отношение к миру. Помоги нам, пожалуйста, увидеть, что Твоя милость и справедливость помогают нам справиться сегодня с чувством несправедливости в нашей жизни. Помоги нам увидеть о том, что однажды Ты все расставишь по своим местам. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы рассматривали с вами притчи о сокровище, притчи о жемчужине. И вот эти притчи показывают нам о том, что когда мы доверяем свою жизнь Богу, доверяясь Господу, мы не жертвуем своей жизнью, но мы вкладываем ее. И вот это вложение нашей жизни, оно очаровывает нашу душу, потому что Евангелие Христа отвечает на самые фундаментальные вопросы бытия, на те вопросы, на которые мы хотели получить ответы и никак не могли. Это вложение одаривает нашу жизнь радостью, потому что Евангелие решает самую важную проблему нашей жизни. Мы не просто вкладываем свою жизнь, но мы делаем это с радостью. Наконец, подобное вложение окупает эти инвестиции, потому что Евангелие делает бесценным меня. Потому что Евангелие Христа на самом деле делает бесценным меня. Мы привыкли думать о том, что вера является какой-то жертвой Господу. Мы привыкли с вами смотреть на веру, на наши взаимоотношения с Господом, как то, что я делаю для Бога, как то, что я упираюсь через «не могу», через «не хочу», смиряю себя. И благодаря этому Господь смотрит на меня и говорит: «Да, ты действительно хороший. Ты не такой, как все остальные. Ты не такой, как все остальные люди в этом мире, потому что ты смирил себя». Но это не христианство, это фарисейство. И вот эта притча напоминает нам, вот эти две притчи, притча о сокровище, притча о жемчужине, напоминает нам, что мы не жертвуем жизнью, мы вкладываем нашу жизнь. Мы делаем это с радостью, вера не является жертвой. Эти притчи напоминают нам о милости того, что Господь дает нам, и эта милость привносит в нашу жизнь радость. И вот сейчас, глядя на следующую притчу, на притчу об этих небесных сетях, на притчу, которая открывает нам грядущий суд, мы тоже смотрим. Мы тоже смотрим на нее через призму милости, через призму того, что мы не заслужили, через призму того, что Господь дает нам. В Царстве Христа Бог однажды расставит все по своим местам. Можете записать себе в ваших бюллетенях то, что однажды Бог будет судить этот мир, наводит меня на мысль о необходимости суда. Наводит меня на мысль о необходимости суда. Второе. Напоминает мне о милости. Третье. Наполняет мое сердце надеждой. И, наконец, четвертое. Направляет меня к совершенно новым ориентирам в моей жизни. Вот та идея того, что Господь однажды будет судить этот мир, наводит меня на мысль о необходимости суда. Напоминает мне о милости. Наполняет сердце надеждой и направляет меня к новым ориентирам в жизни. Сразу. Мы не будем сегодня говорить с богословской точки зрения о том, будут ли верующие на суде, не будут ли верующие на суде. Мы не будем говорить о той награде, которая ожидает верующих. И если вы никогда не задавались этими вопросами, впервые услышали их сейчас, подумали о том, что очень хотелось бы об этом поговорить, извините, пожалуйста, не будем сегодня говорить об этом. Будем говорить об этой притче и о грядущем суде чуть-чуть с другой точки зрения, с более практичной точки зрения, потому что когда мы подходим к этой притче, эта притча идет вразрез со всем тем, что мы слышим вокруг нас. Эта притча идет вразрез со всем тем учением, которое нас окружает. Она расходится со всем тем, что мы видим вокруг нас. Потому что она говорит о суде. Мы не привыкли судить. Мы не привыкли смотреть на грядущий суд. Мы не хотим вообще думать о грядущем суде. Начинается притча с того, что Христос говорит: «Еще Царство Небесное подобно сети, опущенной в озеро, в которое попало много разной рыбы. Когда сеть наполнилась, рыбаки вытащили ее на берег. Так будет и в конце мира. Придут ангелы, заберут злых из среды праведных». Мы смотрим на эту притчу, и мы думаем о том, что нет, ну как бы мы, конечно, мы не идеальные, но мы праведные. Мы не плохие, мы хорошие. Но быть не плохим и быть праведным – это разные вещи. И бросит их в пылающую печь, где будет плач и скрежет зубов. Притча это прежде всего наводит нас на мысль о необходимости суда. Вообще, Евангелие, 13 глава Евангелия от Матфея построена следующим образом. Матфей использует парные притчи для того, чтобы описать одну и ту же идею. Именно поэтому у Матфея бок о бок идут притчи о горчичном зерне и о закваске. Именно поэтому бок о бок идет притча о сокровище и о жемчужине. Именно поэтому бок о бок идут притчи о пшенице и плевелах, с одной стороны, да, и притча о небесной рыбалке, вот об этих сетях. И если посмотреть просто с точки зрения объема текста, то в то время, которое Матфей уделяет суду, является доминирующей темой в 13 главе. Он вспоминает сперва, как Иисус рассказывает притчу о пшенице и плевелах. Он вспоминает то, что ученики не поняли эту притчу о пшенице и плевелах, и поэтому Иисус рассказывает, объясняет значение этой притчи. И, наконец, в конце все изучение в 13 главе заканчивается притчей о грядущем суде. Грядущий суд является доминирующей темой для Матфея. Это то, чему он удивляет больше всего времени. А мы не привыкли судить. Одно из самых страшных обвинений сегодняшнего века заключается в том, что ты не принимаешь меня таким, какой я есть. Ты не принимаешь меня таким, какой я есть на самом деле. Ты судишь меня. Какое право ты имеешь судить меня? И мы боимся судить, не замечая, что делаем это постоянно. не замечая, что делаем это постоянно. Наверняка вы сталкивались с такой фразой о том, что там, в церкви, сплошные лицемеры, они не принимают меня таким, какой я есть, какое право они имеют судить обо мне. Вроде бы все верно, но что делает человек в этот момент? Он судит других. Отказывая им в праве судить, он осуждает других людей. И именно сегодня, как никогда, нам нужен беспристрастный судья. Век, когда мы все время выносим суждение. Мы постоянно осуждаем, но при этом не желаем в этом признаваться, чтобы не быть объектом порицания. Вот эта фраза «нет-нет-нет, не пойми меня неправильно, не то, что я тебя осуждаю», скорее всего, говорит о том, что мы именно осуждаем. Мы дошли до того, что мы не знаем, как поступить в самых обычных ситуациях. Как нам реагировать на ситуацию, когда муж уходит из семьи, оставляя жену без какого-либо дохода в жизни с тремя детьми? Нет, 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 не пойми меня неправильно, не то чтобы я тебя осуждаю. Я просто боюсь произнести, что я тебя осуждаю. Но в глубине, в моем сердце, я тебя осуждаю. И мы потеряны. Мы не знаем, как быть. Мы не знаем, как быть в этой ситуации, именно поэтому нам нужен беспристрастный судья. Именно поэтому нам нужен беспристрастный судья, который будет судить. Нам очень сложно без каких-либо стандартов, потому что без этих стандартов в глубине нашей души мы постоянно ощущаем, что мы не дотягиваем до своих собственных стандартов. Мы не дотягиваем до своего собственного стандарта, который мы поставили перед собой. И мы осуждаем себя. И живем в этом осуждении. А потом мы выходим на улицу, и мы сталкиваемся с адом суда. Потому что суд вокруг нас. Ты слишком толстый, ты слишком худая, ты слишком мало зарабатываешь денег, ты слишком много зарабатываешь денег. Откуда у тебя столько денег? Ты, наверное, наворовал все эти деньги. У тебя слишком плохая машина, у тебя слишком хорошая машина. Почему у тебя такая хорошая машина? Тебе нужно было раздать деньги нищим. И самый простой пример. Мы судим каждый день в социальных сетях, ставя сердечко или игнорируя. И мы ожидаем это суждение. И мы ожидаем, что кто-то оценит нас. Мы ожидаем постоянно, что кто-то оценит нас. И мы живем вот в этом аде суда. Именно поэтому Христос говорит, все очень просто. Если вы не хотите, чтобы вас судили, не судите. Не судите, чтобы вас не судили. Если вы не хотите этого небесного суда, все очень просто. Задание очень-очень-очень простое. Не судите. Не судите. И все. Но мы не можем. Но мы не можем с этим справиться. Так же, как вы судите других, будут судить и вас. И какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам. Нам нужен этот беспристрастный судья, потому что, по большому счету, у нас слишком непонятные стандарты по отношению к нам. У нас слишком непонятные стандарты по отношению ко всем остальным людям. Нам кажется, что вот эта идея суда – это пережиток прошлого. Мы подходим с вами к этому тексту, и мы думаем о том, что нет, я же человек 21 века, мне не нужна эта страшилка для того, чтобы быть неплохим человеком. Мне не нужна страшилка вот этого вечного суда, вот этой печи, вот этого огня неугасающего. Мне все это не нужно. А нам это жизненно необходимо. Нам нужна эта идея суда. Потому что если вдруг мы смогли пройти вот по этому тонкому лезвию, если вдруг мы смогли пройти по этому тонкому лезвию, где с одной стороны мы являемся интеллектуалами, а с другой стороны мы встречаемся с самой желанной женщиной на земле. Мы являемся умным человеком, но с другой стороны очень, очень крутым человеком, очень классным человеком. И это она, самая желанная женщина на земле, хочет встречаться с нами, хочет встречаться со мной. Казалось бы, ты на вершине успеха, а все равно ты вдруг понимаешь, насколько тебе важен этот суд. Именно это мы видим с вами в пьесе Артура Миллера «После грехопадения». Пьеса, которая является фактически автобиографической. Артур Миллер – человек, который достиг действительно вершины успеха. Интеллектуал, писатель, автор множества пьес, необычайно популярный. Его жена – Мерлин Монро. И это она искала его. Это она хотела встречаться с ним. И эта пьеса является автобиографичной. Он вкладывает, Артур Миллер вкладывает в уста Квентина, адвоката Квентина, который женат на очень популярной, на взбалмошной певице Мегги, напоминающей Мерлин Монро. Он вкладывает в его уста вот этот поиск суда. На протяжении многих лет я рассматривал жизнь как судебный процесс, в котором стороны выступают с доказательствами. Пока ты молод, ты доказываешь, что смел, умен, искусен в любви. Затем доказываешь, что хороший отец и семьянин. В конце убеждаешь всех в том, насколько ты мудр, успешен, что бы там ни было. Все это было основано на определенном допущении, что я двигался вверх, ввысь по траектории, и в конце я буду оправдан или осужден. В любом случае будет вердикт суда. Я думаю, что мои заключения начались тогда, когда, бросив взгляд, я увидел, что судейское место опустело. Судьи нет, и не сыскать его. А все, что остается, это бесконечный судебный процесс, нескончаемые прения сторон перед пустым судебным местом. Чувство, которое испытывает каждый из нас в социальных сетях. Нескончаемые прения сторон перед совершенно пустым судейским местом. Пьеса выходит через 2 года после гибели Мерлин Монро и заканчивается тоже смертью главного персонажа Мегги. И многие воспринимают эту пьесу как предательство Артура Миллера, своей возлюбленной. А он просто изливает свою душу. Он просто честен с тем, что говорит, судьи-то нет. А без судьи вся жизнь, вообще все наше естество, все наше существование, все превращается в этот бесконечный судебный процесс, нескончаемые прения сторон перед пустым судебным местом. Нет никого, кто вынес бы суждение. Нет никого, кто оправдал бы. Нет никого, кто осудил бы. Нам нужен суд. Нам нужна эта притча Христа, нам нужно это напоминание о том, что настанет день, и в Царстве Христа Бог все расставит по своим местам, нам жизненно необходима эта притча. Помним ли мы сегодня о том, насколько мы потеряны без суда? Помним ли мы сегодня о том, насколько мы потеряны без суда? Осознаем ли, насколько нам важен этот суд? Или мы стараемся не думать о нем? Или мы стараемся смотреть на христианство с точки зрения милость, благодать, любовь, ценности, что угодно, только не суд. Что угодно, только не суд, который ждет нас в конце времен. Но нам необходим этот суд, нам жизненно необходим этот суд. Второе. Этот суд напоминает нам о милости. Еще Царство Небесное подобно сети, опущенной в озеро, в которое попало много разной рыбы. Когда сеть наполнилась, рыбаки вытащили ее на берег. Потом они сели и отобрали хорошую рыбу в корзины, а плохую выбросили. Так будет и в конце мира. И вот это слово «плохую» – это очень интересное слово, потому что оно всеобъемлющее. Плохая рыба – это рыба, которая слишком мелкая и непригодна в употреблении, потому что она слишком костлявая – это плохая рыба. Плохая рыба – это та рыба, которая церемониально непригодна в употреблении иудеям. Классический пример – креветки, например, да? То есть креветки не являются рыбой, но креветки употреблять нельзя, поэтому церемониально это нечистая рыба. Плохая рыба, безусловно, это мертвая рыба. Плохая рыба – это, безусловно, отравленная рыба. Это все плохая рыба. И вот когда мы говорим с вами о милости, мы все оказались с вами плохими. Нет, нет ни одного из нас, кто может сказать о том, что нет, 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 плохая рыба – это они, а я чист. Нет среди нас героев, нет среди нас праведных, нет среди нас никого, кто мог бы сказать о том, что своими усилиями, своей верой, своими подвигами веры я заслужил себе место в раю. Нет ни одного. Вопрос, который мы так часто задаемся, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Роберт Чарльз Спроул пишет, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми? Такое было лишь один раз, и он сам вызвался. Вспоминая об Иисусе Христе. Такое было лишь один раз, и он сам вызвался. Иеремия пишет: «Сердцем лукавее всего и неисцелимо. Кто в силах понять его?» Наша проблема как раз и заключается в том, что вот все эти вещи, они исходят из глубины нашего сердца. Все мы оказались плохими. Чуть позже в Евангелии от Матфея мы прочитаем любопытный случай. Иисус со своими учениками приходит в дом фарисеев. И перед едой, о ужас, они не моют руки. Перед едой они не моют руки. Естественно, тогда не знали о микробах, естественно, это была часть просто ритуального обряда, который не описан в Ветхом Завете. Христос говорит: не то, что входит в человека через рот, делает его нечистым. Нечистым человека делает то, что исходит из его уст. Слова Христа порой настолько шокируют, что мы предпочитаем не понимать, что Он говорит. И вот в данном случае наверняка происходит то же самое. Мы читаем с вами отрывок, в котором Христос очень явно и очень смешно говорит о том, что находится в глубине нашего сердца. Мы предпочитаем не понимать его. Подавляющее большинство сейчас из нас делает умный вид и старается не думать о том, что на самом деле сказал Иисус. Для того, чтобы вывести вас из этого благостного равновесия, позвольте продолжить просто читать этот отрывок. «Так и вы тоже до сих пор не понимаете?» – спросил Иисус. «Неужели вы не понимаете, что все, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон?» Понимаете, о чем говорит Христос? Да? Позвольте себе понять, о чем говорит Христос. Но то, что исходит из уст, исходит из сердца, это оскверняет человека. Потому что из сердца исходят злые мысли, убийства, супружеская неверность, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. Именно это оскверняет человека, а не то, что он не омоет рук перед едой. То, что в нашем сердце. Есть одно очень хорошее венгерское слово. Давайте я поделюсь с вами этим венгерским словом, потому что оно поможет нам. А в переводе на русский язык слово это означает петух. По-венгерски петух будет какаш. Я узнал это снова, когда я увидел ресторан, на котором было написано какаш. Естественно, я начал смеяться, потому что, ну, очень красивое слово петух по-венгерски. То, о чем говорит Христос. Он говорит о том, что наше сердце сплошной какаш. И все, что в нашем сердце, сплошной какаш. Среди нас нет хороших людей. Мы все оказались плохими, и притча эта напоминает нам о милости. Притча эта говорит о том, что мы все оказались плохими. Мы все оказались плохими. Притча напоминает нам о том, что без милости не бывает справедливости. Без милости нет и справедливости. Запишите себе сейчас это в ваших бюллетенях: без милости нет и справедливости, потому что, с одной стороны, да, мы все оказались плохими, но с другой стороны, если наше спасение, если рай, если жизнь вечная зависит от того, как мы себя ведем, то наше поведение обусловлено семьей, в которой мы выросли, наше поведение обусловлено воспитанием, наше поведение обусловлено историческим контекстом, в котором мы выросли. Наше поведение обусловлено обществом, в котором мы выросли. Наше поведение обусловлено школой, в которой мы учились. Оно обусловлено друзьями, которые у нас были. Оно обусловлено институтом, в котором мы потом учились. Оно обусловлено нашим первым, вторым, третьим, четвертым местом работы. Внешними факторами. И если Бог впускает в рай людей на основании их заслуг, забудем на мгновение о том, насколько эта мысль нелогична, потому что Бог тогда должен пускать в рай людей, которые не хотят быть с Ним, это Его место обитания, и Он пускает людей, которые не хотят быть с Ним. Это нелогично. Но кроме всего прочего, это несправедливо. Это несправедливо. У нас была совершенно разная стартовая позиция в жизни. Мы все плохие, но мы все плохие по-своему. Кто-то хуже, кто-то лучше. И зависит это зачастую не от нас, не от наших усилий. От нашего воспитания. От нашего окружения. Без милости не может быть справедливости. Без милости не может быть справедливости. И в этом смысле христианство – это самое инклюзивное, самое включающее в себя других людей, религия в мире. Вот эта идея того, что мы спасаемся только доверием Христу, это самая справедливая мысль, которая только может быть. Самая справедливая. Потому что она уравнивает шансы всех людей. Абсолютно всех. Без милости не бывает справедливости. Ведем ли мы себя сегодня так, чтобы люди, которые нас окружали, видели милость? Или люди, которые нас окружают, ощущают, что мы осуждаем их просто своим присутствием? Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Чувствуют ли они милость? Ощущают ли они ее? Или мы всем своим видом показываем миру, что на фоне всех остальных мы весьма и весьма неплохие люди, вне зависимости от того, что происходит в нашем сердце, в глубине нашей души. В Царстве Христа Бог однажды расставит все по своим местам. Еще Царство Небесное подобно сети, опущенной в озеро, в которое попало много разной рыбы. Когда сеть наполнилась, рыбаки вытащили ее на берег. Потом они сели и отобрали хорошую рыбу в корзины, плохую выбросили. Так будет и в конце мира. Придут ангелы, заберут злых из среды праведных и бросят их в пылающую печь, где будет плач и скрежет зубов. Где будет плач и скрежет зубов. Кроме того, что эта притча напоминает нам о милости Христа, она также дает нам и надежду, это новая надежда. С одной стороны, это новая надежда для каждого отдельного человека. Это новая надежда на каждого отдельного человека, которая позволяет нам наконец-то прощать, которая позволяет нам наконец-то не осуждать, которая освобождает нас. Надежда, которая наполняет, которая меня наполняет, дает мне как раз этот грядущий суд. Потому что нет ничего более драгоценного, чем умение прощать. Недавно совсем я посмотрел лекцию, где девушка Сара Монтана, лекция на довольно популярном портале, говорила о прощении. Говорила о том, насколько ей было тяжело простить подростка, убившего ее брата и ее маму. Говорила о том, что несмотря на то, что она сказала всем, что она простила, она так и не простила. И на протяжении 15 минут смотришь на эту лекцию завороженно, потому что видишь очень искреннего, очень откровенного человека. Удивляешься тому, насколько тяжело и как великолепно человек справляется с задачей не расплакаться. Потому что как можно говорить вот о самой глубокой трагедии в своей жизни и не разрыдаться? Человека, который ищет постоянно повод, причину, почему прощать. Как это сделать? И для нас, как для глубоко верующих людей, как для людей, которые доверили свою жизнь Христу, грядущий суд дарит нам надежду. Дарит нам надежду, потому что Христос принимает на себя наш приговор. Потому что вот в этой истории, истории подростка, который убивает брата и убивает маму, мы являемся преступником. В нашей руке дымящийся пистолет. И вот представьте себе просто эту ситуацию. Вот-вот приедет полиция. Подходит Христос. И очень спокойно забирает оружие из наших рук. Отпечатки его пальцев теперь на этом стволе. И когда приезжает полиция, арестовывают его. И потом проходит судебный процесс, и на этом судебном процессе ему выносят смертный приговор. Ему вместо нас. Мы преступник, не он. Он взял вину нашу на себя. И потом этот приговор приводит в исполнение. И он умирает самым мучительным образом. Потому что это его отпечатки на нашем оружии. Потому что это он взял вину на себя. Потому что это Он умер вместо нас. И сегодня мы прощаем, потому что Он принимает наш приговор на себя. Но сегодня мы прощаем также еще и по другой причине. Сегодня мы прощаем не только потому, что Он является жертвой, принявшей наш приговор на себя, но и потому, что Он является судьей. Потому что я могу больше не судить. Потому что я могу отдать суд в руки того, кто судит справедливо, но милостиво. Помните эту фразу в конце «Кавказской пленницы»? Да здравствует Советский суд, самый гуманный суд в мире. Я могу довериться теперь Христу, потому что это самый справедливый суд. Я могу отдать Ему право судить и не держаться за Него. Вот этот грядущий суд, он наполняет мое сердце совершенно новой надеждой на то, что будет, потому что Он принял на Себя приговор, потому что Он является судьей. Но эта надежда, она не только личная. Эта надежда не только для каждого индивидуального человека. Можете записать себе, эта надежда также и для целого общества, для общества целиком, полностью. Вот почему учение о грядущем суде является столь практичным. Мирослав Вольф, преподающий богословие в Йельском университете, хорват по национальности, который прошел через Балканскую войну, пишет следующее. «Мой тезис о том, что отказ от насилия требует веры в божественное правосудие, не понравится многим. Тем, кто склонен отвергнуть его, я бы хотел предложить представить, как они читают лекции в зоне боевых действий. Среди ваших слушателей люди, чьи города и села были разграблены, сожжены, стерты с лица земли, чьи дочери и сестры были изнасилованы, чьи отцы и братья зарезаны. Название лекции. Отношение христианина к насилию. Основной тезис. Нам не следует мстить, потому что Бог совершенен в своей ни к чему не обязывающей любви. Вскоре вы обнаружите, что идея непротивления злу, укорененная в нежелании Бога быть судьей, могла появиться лишь на свет в тиши загородного дома, на опаленной солнцем земле, пропитанной кровью невинных жертв. Такая идея неизбежно умрет. Наблюдая ее гибель, нам следует задуматься и о других милых безденушках либерального мышления. Только идея суда, только идея правосудия в руках Бога способна удержать наше общество, способна удержать наш мир от мести, что не только сжигает сердца, от мести, что сжигает народы и страны, города, от мести, которая сжигает все и порождает новую месть, и порождает новые войны. Только так. Этот грядущий суд дарит нам надежду не только каждому из нас лично, но и обществу в целом. Отдаем ли мы суд в руки Творца? Или предпочитаем сами мстить за себя, что с моими врагами, с моими конфликтами я разберусь сам? Готовы ли мы прощать в свете этого небесного суда и прощения, что дано нам ранами Христа и Его гибелью на кресте? В Царстве Христа Бог однажды расставит все по своим местам. Христос заканчивает все еще одной притчей. Он обращается к ученикам, и Он спрашивает их, «Вы поняли все это?» – спросил Иисус. «Да», – ответили ученики. Тогда Иисус сказал им, «Так вот, каждый учитель закона, усвоивший весть о небесном царстве, похож на хозяина дома, который выносит из своих кладовых и новое, и старое». Христос говорит о том, что тогда, когда мы понимаем то, о чем Он учит, меняется вся наша жизнь, меняются все ориентиры в нашей жизни, абсолютно все. Большинство из нас борется не столько с гипотетической мыслью о несправедливости мира, сколько со своей беспомощностью. Со своей беспомощностью перед этой несправедливостью. Нас, безусловно, беспокоит о том, что кто-то где-то страдает от угнетения, бесправия. Но нас намного больше беспокоит то, что происходит именно с нами. Но проблема в том, что мы видели раз за разом, да, когда революция за революцией, волна насилия за волной насилия порождают еще более несправедливые и коррумпированные общества. Мы просто не знаем, как быть. Юрий Шевчук, безусловно, прав, когда он написал строки «Революция, ты научила нас верить в несправедливость, добра. Сколько миров мы сжигаем в час? Сколько миров мы сжигаем в час?» Вот почему Бог выбирает путь не насилия, но жертвенности. Вот почему беспомощность Христа на кресте, беспомощность, когда в буквальном смысле слова Он не может пошевелиться, беспомощность в ее самом буквальном проявлении, когда Его руки, Его ноги прикованы ко кресту. Вот эта жертвенность, эта беспомощность спасает меня от беспомощности перед несправедливостью мира. Если только я принимаю ее. если только я принимаю ее. Если вы еще не сделали этот шаг веры, если вы еще не доверились Христу, сделайте это сейчас. Сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему в молитве покаяния для того, чтобы беспомощность Христа спасала вас от несправедливости этого мира. Если вы не рассказали еще об этом всем тем, кто вас окружает, приняв таинство святого водного крещения, не ждите. Примите его на следующей неделе. Подойдите ко мне после богослужения для того, чтобы договориться, для того, чтобы принять крещение на следующей неделе, для того, чтобы заявить всему миру о том, что вы доверили свою жизнь Христу. Раз за разом Матфей заканчивает одинаково вот эти основные разделы в своем Евангелии. В конце 7 главы, Нагорная проповедь, Иисус говорит о том, что того, кто слушает мои слова и исполняет их, я сравниваю с хозяином дома, который построил свой дом на скале. Не просто слушает, но исполняет мои слова. В 10 главе, кто сбережет жизнь, тот потеряет ее. И кто потеряет жизнь ради меня, тот обретет ее вновь. Матфей опять завершает основной раздел в своем Евангелии, когда он говорит о том, что не только смысл не только в том, чтобы понимать, не только в том, чтобы знать, чтобы жить, чтобы применять это на практике. Забудьте о вере, которая проявляется в знаниях. Знать недостаточно. Я вас уверяю, что мое богословие и ваше богословие не идет ни в какое сравнение с богословием демонов. Они все знают намного лучше. Они все понимают намного лучше. Они намного лучше понимают природу Бога, Его триединство. Они намного лучше понимают искупительную жертву Христа. Они не сомневаются в том, что Христос воскрес из мертвых, так как сомневаемся мы. Забудьте о вере, которая проявляется в знаниях. Демоны лучше знают, чем мы. Вера проявляется не в знаниях. Она проявляется в том, как мы меняем свою жизнь. Она проявляется в новых ориентирах в нашей жизни, она проявляется в смирении перед Богом в нашей жизни, она проявляется в том, что мы делаем, а не только в том, что мы знаем. Она проявляется в том, как наша жизнь меняется, как этот учитель закона, который оставил все для того, чтобы жить по-новому. В Царстве Христа Бог однажды расставит все по своим местам. То, что однажды Бог будет судить этот мир, наводит меня на мысль о необходимости суда, напоминает мне о милости, наполняет мое сердце надеждой и, самое главное, направляет меня к новым ориентирам в моей жизни. Направляет меня к новым ориентирам в моей жизни. Мы вернемся с вами к изучению Евангелия от Матфея в апреле 2020 года. Вернемся для того, чтобы увидеть, каким образом сияние славы Царя разгоняет тень и тучи в моей жизни, разгоняет самые мрачные ночи в моей жизни, как оно практически влияет на меня. Со следующей недели мы начнем с вами изучать книгу Ездры и будем говорить с вами о том, что же помогло Зарававелю, что помогло Ездре, что помогло Неемии добиться невозможного и отстроить город, и отстроить храм, которые лежали в руинах. Это была удача? Это были их собственные усилия? Или это была уверенность в Боге, которому они поклонялись? Со следующей недели мы начнем с вами изучать книгу Ездры. Проходя вдоль Галилейского озера, Иисус увидел двух братьев, Симонова, прозванного Петром, и его брата Андрея. Они забрасывали в озеро сети, так как были рыбаками. «Идите за мной», — сказал им Иисус, — «и я сделаю вас ловцами людей». Совершенно не случайно, что когда Бог призывает апостолов, призывает именно рыбаков, Он обещает, что Он сделает их ловцами людей. Это совершенно не случайно. И, безусловно, это не ускальзывает от Матфея, который видит этих учеников, который интерпретирует притчу о небесном суде и небесных ловцах и небесной сети именно через эту призму, через призму того, что они призваны быть ловцами людей. Мы не пассивные наблюдатели за вселенской драмой этого апокалиптического улова, этой рыбалки в конце света. Мы участники ее. Господь приглашает нас стать рыбаками, которых Он использует, чтобы донести свою благую весть для тех, кто нас окружает. Кто из тех, кто рядом с нами, услышит от нас на этой неделе о том, что Бог любит их, о том, что Бог умер за их грехи? Кто из тех, кто нас окружает, услышит о том, что Бог любит их, о том, что Бог умер за их грехи на этой неделе? Мы не просто зрители, мы участники. И Бог приглашает нас принять участие в этой рыбалке. Простой вопрос в конце. Вы поняли все это? Вопрос, который адресовывает Христос не только к своим ученикам. Это не риторический вопрос. Вы поняли все это? Еще раз. Это не риторический вопрос. Вы поняли все это? Если вы не поняли все это, мы можем повторить. До пятницы я совершенно свободен. Поэтому давайте попробуем еще раз. Вы поняли все это? В ваших же интересах проявить сейчас энтузиазм. Вы поняли все это? Для тех, кто не понял, подойдите, пожалуйста, после богослужения. Мы все с вами повторим отдельно в индивидуальном порядке. В Царстве Христа Бог однажды расставит все по своим местам. Давайте помолимся. Господь наш Бог, мы славим Тебя за этот грядущий суд. Мы исповедуем Тебе, Господь, что нам очень некомфортно думать о Нем. Нам страшно думать о Нем. Нам страшно думать об огне, который не угасает. Нам страшно думать о себе. Нам страшно думать о наших родных. Нам страшно думать о близких. Нам страшно думать о мире. Господь, но мы доверяемся Тебе. Мы знаем, что нам нужен этот суд. Мы знаем, что миру нужен этот суд. Мы знаем, что это единственный способ на искупление. И это единственный способ на исправление. Я прошу Тебя сейчас, не дай нам быть парализованными этим страхом. Господь, если есть среди нас те, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, помоги им сейчас обратиться в молитве покаяния к Тебе, Господь. Попросить Тебя прощения, у Тебя прощения за свои грехи. Попросить Тебя быть их Богом и Спасителем, чтобы в конце мира оказаться не просто хорошей, но праведной, праведной рыбой. Прими, Господь, эту молитву от нас. Помоги всем нам быть не просто слушателями, быть не просто зрителями, но быть ловцами людей. Благослови нас, Господь, увидеть наших родных, близких, детей, братьев, сестер, родителей, соседей, коллег по работе, изменяющими свою жизнь, становящимися такими учителями закона, которые выносят из дома все старое и новое для того, чтобы следовать за Тобою. Благослови нас, Господь. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.